Евангелист Лука сообщает нам, как это было. Вторая глава Евангелия от Луки. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Вот такое чудное повествование. Наверняка уже мы обращаемся к этому тексту множество раз. И вот удивительное начало, да? Действительно, вот евангелист Марк начинает свое Евангелие. Для него начало Евангелия связано с началом проповеди Иисуса Христа. С того момента, как он входит в воды Иордана, посвящая себя и открывая для себя свое предназначение, благоволение Отца. А вот Матфей и Лука считают важным посвятить нас в то, как это было от начала рождения. И я не знаю, как для вас, но для меня это повод для несказанного удивления, что такое серьезное, взрослое дело, как, знаете, повествование о родоначальнике крупнейшей в мире религиозного движения, да, я намеренно употребляю это слово «взрослый», ну, потому что это всегда не так, как мы ожидаем. Да. Ну вот, Лука сообщает нам о рождении младенца Иисуса. И опять-таки, не знаю, как для вас, для меня это такая некая обезоруживающая весть, да, вот образ, ну, в западной традиции это называется Мадонна с младенцем, да, Матерь с младенцем. Ну, можем вспомнить и иконопись, и изображение Девы Марии с младенцем как один из основополагающих символов христианства. Как это было? Как это происходит? Как это было тогда, как это происходит сегодня, когда тогда, мы знаем, были люди, которые жили ожиданием пришествия Мессии, ожиданием пришествия грядущего. И вот интересно, что когда Господь начинает действовать в истории, да, это всегда застает нас, человеков, врасплох. Вот в этом повествовании всегда нам нужно это слово «вдруг», «неожиданно», «вдруг», в суете дней, в то время, когда все население Палестины пришло в движение, потому что кесарь Август издал повеление о переписи, и каждый должен был идти записываться в свой город рождения. И вот в этой сутолоке, суете, вдруг, неожиданно, да, Бог действует в истории. И когда я читаю этот текст, повествующий о рождении Спасителя, то невольно задаюсь вопросом, а как это будет во время второго пришествия Господа? Как это будет? И вы знаете, это тоже будет вдруг, неожиданно. И, ну, неоднозначное в толковании притча о десяти девах, но у нас традиционно она понимается как относящаяся ко второму пришествию Господа Иисуса Христа. Ну, и, наверное, так и будет. Вот, понимаете, все задремали, все уснули. Иисус говорит притчу о том, чтобы если хозяин знал, когда вор придет, то бодрствовал бы. Но вот это будет вдруг, это будет неожиданно. Это будет тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Это было тогда так. Вдруг. Неожиданно. Да? Это действования Божии всегда застают нас врасплох. Мы оказываемся не готовыми, да, к тому, чтобы замечать Божьи знаки, Божьи указания. И когда Господь действует в истории, то Он действует не помимо людей. Он, да, тут участвуют небожители, но в этом сценарии мы видим также людей, совершенно обыкновенных людей, и это тоже не вписывается в тот сценарий, который был у многих в сознании. Что я имею в виду? Ну, многие из людей книжных, из людей, облеченных властью, рассуждали, скорее всего, так, что когда Бог начнет действовать в истории, то, конечно же, Он понуждается в таких, как я. Но вот удивительное дело, что когда Господь действует в истории, Он приглашает принять участие в этом сценарии людей, которые не имели ни единого шанса оказаться в этом сценарии. Ну, я имею в виду здесь простых вифлеемских пастухов. Пастухи, наверное, были на самой низшей ступени в социальной лестнице общества того времени. И мы видим здесь упоминание Девы Марии и Иосифа, в общем-то, ничем не примечательных людей, простых людей того времени. Но когда Господь действует в истории, Он низлагает сильных с престолов и возносит смиренных. И вот когда я задаюсь вопросом, а как это будет, когда Господь вновь грядет? И, наверное, многие из нас думают, что Господь понуждается именно во мне, именно в таких, как я. За 2000 лет своего существования христианская церковь, христианская община превратилась в один из наиболее мощных, влиятельных институтов современности. Хотя это религиозный институт, но это весьма властный, влиятельный институт. Так что, ну, скажем, к примеру, да, с мнением Папы Римского вынуждены считаться все влиятельные политики мира сего. Да. Выстроена определенная иерархия ценностей, иерархия значимых людей. Да. И в нас тоже воспитывается представление такое, что у Бога есть особые люди, которых называют святыми, особые доверенные лица. Но то, как это было в первый раз, братья и сестры, убеждает меня в том, что это будет удивление для многих. Удивление для многих, что когда Бог действует в истории, Он приглашает на сцену истории ничего не значащих. Посмотрите, кто вы призваны. Да? Немного из вас сильных, мудрых, благородных. Но, опять-таки, повторяю, вот эта удивительная песня, которую воспевает Мария, прославляя того, который низлагает сильных с престолов и возносит смиренных. Богатящихся Он отпускает ни с чем. Исполняет благами тех, которые осознают свою нищету перед Богом. И вот эта удивительная деталь, которая только у евангелиста Луки, и, конечно, мы задаемся вопросом, а где он узнает об этом? Ну вот сам Лука сообщает нам, что по тщательному исследованию всего от начала он пишет об этом. И удивительная деталь того, что когда весь мир спит, когда сильные мира того, я имею в виду религиозные вожди Израиля, знают, где должен родиться Мессия, царь, но не им открывается эта весть, опять-таки открывается ничего не значащим, пастухам Вифлеема, и я вот так себе задаюсь вопросом. Братья и сестры, вот здесь же оно Евангелие с самого начала заявлено, да? Причем Евангелие как радостная весть. И не просто радостная весть, а весть о великой радости для всех людей, да? Опять-таки, который будет всем людям, да, без исключения. Это радостная весть для всех людей, без исключения. И эта радостная весть заключается в том, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Спаситель, который есть Христос Господь. Вот здесь все Евангелие в одном коротком предложении, вся глубина Евангелия. Ученики всю жизнь во время земного служения Спасителя будут гадать, будут пытаться ответить на вопрос, кто это? Кто это? И только событие воскресения принесет им, станет моментом откровения для них. Потому что Он открылся, откроется для них, для нас, через воскресение из мертвых. И когда мы читаем послание филиппийцам, что Бог дал ему имя выше всякого имени, Бог коронует Сына, дает Ему имя, которое нельзя было вслух произносить. И мы сегодня, как само собой разумеющееся, обращаемся к Иисусу в молитве, используя этот титул «Господи». А что это значило для еврея первого века? Что это значило, как могли понять пастухи, что рожденное дитя есть Спаситель, Христос, то есть Мессия. И самое невероятное – Господь. Поэтому... Как здесь не вспомнить, вот это очень точное определение во втором послании Тимофея. Великое благочестие тайна. Тайна великого благочестия. Бог явился во плоти. Конечно, брат и сестра, мы... Наверное, от того, что часто об этом говорим. Наверное, потому что это настолько стало очевидным для нас, само собой разумеющимся, что даже не останавливаемся для того, чтобы произносить это. Но вот событие Рождества, оно дает нам повод в смирении слагать эти слова в сердце, как это делала Мария. И одновременно осознавать, что мы говорим о невозможном. Мы говорим о том, о чем, что до конца не можем постигать. Наш человеческий разум не может постигать того, о чем мы говорим, что мы утверждаем. Тайна Богоявления. Слово стало плотью. Оно обитало с нами, полное благодати и истины. Ну, еще одна мысль. Когда Бог действует в истории, то, знаете, Он дает нам знаки. Причем знаки, которые соответствуют нам. Он дает ясный знак пастухам. Вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Он дает знак мудрецам с востока, зажигая звезду на небосклоне. Бог посылает, когда Он действует в истории, да, и хотя мы оказываемся не готовыми к этим действиям, но когда Господь действует в истории, Он дает нам ясные знаки. Он говорит с нами на том языке, на котором, который мы можем понимать. И опять-таки повторяюсь, для кого-то Он зажигает на небосводе звезды, кому-то дает этот простой знак «младенец, лежащий в яслях». И не могу здесь еще раз не отметить этот контраст, этот парадокс своего рода, какой именно. Ну, когда мы слышим, вот грядет Спаситель, грядет Спаситель, да, который есть Христос Господь. Какой образ рисуется в нашем сознании? Ну, примерно такой же, как представлен в книге Откровения. Могущественная, царственная личность, сидящая на белом коне в окружении сонма небожителей. И на этом фоне, вот опять, мы теряемся в том, что читаем дальше, потому что знак, который Господь дает пастухам, прямо застает их врасплох. Вы найдете младенца. Найдете младенца, лежащего в яслях. Брат и сестра, мы провожаем с вами 2018 год, и если Господь продлит дни нашей жизни, будем встречать год 2019. И вы знаете, я не знаю, как для вас, но для меня это особое время, в которой должна звучать вот эта мелодика рождественских песнопений, чтобы мы вновь, отбросив, вот, знаете, многое из того, что мешает нам уподобиться этим пастухам Вифлеема, чтобы мы вновь могли ясно слышать Божье приглашение, чтобы мы вновь могли увидеть вот эти ясные простые знаки, которые Господь посылает нам на пути, чтобы мы вновь могли услышать песнопение небожителей и присоединить свой голос к этому песнопению, потому что, вот, опять-таки, Господь использует вот явление небожителей, ангелов, которые славословят Бога, воспевает слава, воспевает славу Вышних Богу и провозглашает на земле мир и в человеках Божье благоволение. Конечно, это повод для укоризны, повод для сокрушения, повод для покаяния человеков, потому что 2000 лет тому назад Господь пришел к людям с предложением мира, с предложением Божьего благоволения. И, увы, вот сколько существует человечество с тех пор, мир так и не пришел на эту планету Земля. Мир все еще раздираем конфликтами, противоречиями. И, увы, даже в наш просвещенный 21 век, в то самое время, в котором мы с вами живем, льется кровь и не так далеко от пределов нашего Отечества. Это горький комментарий на то, что люди возлюбили тьму более, нежели свет. Потому предложение Божьего мира, оно остается невостребованным. И одновременно с этим, братья и сестры, этот мир обитает в людях Божьего благоволения. Этот мир становится нашим достоянием, когда мы припадаем к рожденному младенцу в умилении сердца, когда мы приносим Ему сокрушение наших сердец, мы переживаем с вами состояние вот этого мира, сходящего свыше. И мне очень хотелось бы, чтобы, когда мы пойдем с этого места, Мы шли с этого места, радуясь, как вот это было с пастухами, чтобы мы слагали все слова сии в наших сердцах. Брат и сестра, Рождество – это удел тех, которые готовы наклонить свою голову. Если вы вспомните, не так давно на колени склонился человек, который не мог не сказать об этом вслух, никогда не думал, что я преклоню перед кем-нибудь колени. Наша гордыня, наши грехи, они препятствуют нам прийти к Иисусу. Я уже говорил об этом, повторюсь, что вот в храме Рождества в Вифлееме действительно вот входной проем так устроен, что всякий входящий вынужден, чтобы войти внутрь, склониться, чтобы пройти далее к месту, где традиционно считается лежал младенец Иисус. Да. И в этом глубокий символ. Да. Вот Господь открывается не тем, которые много о себе думают, которым гордыня мешает склонить свою голову. Господь приходит к тем, которые в смирении склоняются перед Ним. Вот Евангелие начинается с события поклонения, да? Это самое скандальное, что может быть. Еврей никогда ни перед кем не склоняет колени, кроме Всевышнего. Но Евангелие начинается с повествования о преклонении. Евангелие заканчивается повествованием о преклонении. В первом случае перед рожденным, во втором случае перед воскресшим. Благодарение Богу, что эта весть благая, она достигла нас. И сегодня мы радуемся вот этой тихой, неземной, небесной радостью. Сегодня мы славословим рожденного Господа. Сегодня мы счастливее Марии, да? Счастливее пастухов, потому что мы знаем, как эта история заканчивается, и что ожидает всех возлюбивших явление Господа нашего Иисуса Христа. И еще раз хочу повторить эту мысль, когда закончится это богослужение, мне очень хотелось бы, чтобы мы хранили мир, чтобы мы объявили перемирие, чтобы мы искали мира, чтобы мы могли войти в это состояние благодатной радости, и нести весть о рожденном Спасителе тем, которые этого еще не знают. Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.